С 2008 года в ноябре в Стамбуле проходят встречи российских и грузинских экспертов, главная цель которых – восстановить разрушенные войной общественные связи между Россией и Грузией. Не стал исключением и этот ноябрь. Стамбульский процесс при поддержке глобальной сети по предотвращению вооруженных конфликтов был продолжен и даже расширен, поскольку включал не только экспертов, но и журналистов. Мы беседуем сегодня с тремя участниками этого процесса. Георгий Хуцешвили, профессор, доктор философских наук, директор Международного центра по конфликтам и переговорам, доктор экономических наук, ведущий сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Владимир Попава и доктор психологических наук Рамаз Саквареллидзе. Господа, мне всегда казалось, что если уж говорить об отношениях общества, то конфликт 2008 года мало изменил грузинский взгляд на россиян. На Россию – да, но не на россиян. Вот передо мной исследование, сделанное в октябре 2008-го, то есть сразу после войны. Такой любопытный вопрос. Как грузины относятся к тому, чтобы грузинские женщины выходили замуж за мужчин других национальностей? Национальностей дано всего 11. Хуже всего отношение к замужествам с китайцами – 85% против, турками – 83% против, иранцами – 82% против, с американцами – 66% против, а с россиянами – только 50%. И это сразу после российских бомбардировок. Еще из того же исследования. Хорошо это или плохо ограничить торговые отношения с России. 48% плохо, 27% хорошо, остальным безразлично. Господин Саквареллидзе, какие вы видите болевые точки в отношениях двух народов?
Исходя из этого опыта, стамбульского опыта, болевых точек просто нету. Если учесть, что обе стороны интеллигентно умалчивают в оценке собственных властей, кстати, российские больше, и поэтому не затрагивается политическое самолюбие сторон, а понимание конфликтов и их разрешения, понимание необходимости этого разрешения, ну, практически нет таких точек, где бы или болевым оказалось бы прикосновение, или вообще отсутствовало бы понимание с обеих сторон.
Вы знаете, мне казалось в ходе этого конфликта 2008 года, что грузинское общество не испытывало русофобии. Собственно, это и показывали опросы общественного мнения и исследования, проведенные тогда же. В то время как в российском обществе, не знаю почему, может быть, благодаря пропаганде, может быть, благодаря тому, что люди в большинстве поддерживали политику Владимира Путина и лично господина Путина, и пошли за этим, ну, откровенно говоря, мракобесием 2008 года, когда грузины выселялись из России и из Москвы. Вы считаете, что российскому обществу, российской интеллектуальной элите, российской прессе удалось отмежеваться или отойти от этого отношения?
Ну, общество, наверное, вещь более широкая, чем, допустим, участвующие в контактах люди. В данном случае в стамбульском процессе включены эксперты, журналисты, сейчас будут подключены интеллигенция. Это люди, которые более или менее знают друг друга по печатному листу. И поэтому диалог не представляет собой проблему, с одной стороны. С другой стороны, это люди, которые могут быть критичными всему тому, что предлагается с телеэкрана. То есть они не комфортны по отношению к телеэкрану. А в большинстве случаев большая, так сказать, часть общества комфортна, и нельзя и требовать от них, чтобы они были критичны по отношению к информации, так как у них свои дела, и политическая информация воспринимается без переработки, если можно так выразиться. Наверное, так случилось и в связи с этим русско-грузинским конфликтом. Просто у нас больше опыта взаимоотношения в грузинском обществе с русскими, чем, допустим, у российских людей на периферии и так далее, опыта с грузинами. И, честно говоря, есть и другой момент. Ну, грузины, находящиеся в России, может быть, чем-то бросаются в глаза, отличительным как бы темпераментом, характером. И это, может быть, некоторых раздражает. А русские, находящиеся в Грузии, живущие в Грузии, фактически не отличаются от грузин. Может быть, порой курносный нос и так далее. Такие детали могут сыграть какую-то роль, но практически в культурном аспекте они одни и те же. Вот этот фактор может быть играет какую-то роль, но это с натяжкой я сейчас говорю, так как элементарно нет повода для постановки этого вопроса на уровне людей. Но то, что вы сказали, наверное, тоже немаловажный фактор. Русские доверяются правительству, может быть, больше, их идеологии, их фразам, может быть, больше, чем грузины.
Господин Хуцишвили, вам слово.
Мне кажется, что этот вопрос совершенно имеет ясный ответ. Во-первых, объективно говоря, Грузии необходимо развивать диалог, потому что у нас есть те неурегулированные проблемы, которые просто не могут иметь решение без содействия этому со стороны России. Значит, это наши территориальные проблемы, это наши проблемы воссоединения страны, и это все необходимо сделать именно в тех условиях и вот в диалоге с теми людьми и теми группами людей, я имею в виду абхазов и осетинских инвалидов, значит, которые очень сильную ориентацию имеют на Россию, и в то же самое время Россия, так сказать, имеет огромное влияние на ситуацию там и на общественное мнение там и на мнение властей там. Значит, все это говорит о том, что просто у Грузии нет другого выхода, кроме того, чтобы развивать диалог с Москвой, как с той стороной, которая реально может повлиять на этот процесс. Хотя далек от мысли о том, что Россия одним мановением, так сказать, руки может заставить абхазов и осетин раскрыть объятия по отношению к грузинам, так сказать. Это не так просто, и этого не будет так. Но, во всяком случае, без России это вообще исключено. Это говоря об объективных факторах. Но говоря уже о субъективных факторах, то, что нам просто необходимо восстановить доброе такое отношение друг к другу, и необходимо нормализовать отношения между обществами, между народами. Это просто недопустимо, чтобы наши страны разорвали все веками существовавшие связи, и чтобы вот существовало только, так сказать, мнение о том, что вот Россия помешала нам вернуть Абхазию и Южную Осетию, Россия устроила агрессию, как бы, значит, агрессию устраивают не народы, ее устраивают режимы. И поэтому, значит, вот каждый режим с каждой стороны должен отвечать за свои действия. Что же касается того, что вот страны должны нормально, значит, тем более соседние страны, тем более страны, которые имеют такую богатую историю, так сказать, взаимодействия, взаимообогащения, да, вот духовного, чтобы это происходило, чтобы это не умерло. Значит, это совершенно очевидно, по-моему, с нашей стороны, почему мы проявляем инициативу.
Господин Попало, ваше мнение?
Знаете, я думаю, что вот диалога не было даже до начала войны. Это все было на недостаточном уровне. После развала Советского Союза как-то так получилось, что сама Россия не была серьезно заинтересована в существовании определенного диалога, определенного моста между российскими экспертами, учеными, представителями общественности и грузинскими. То есть это чувствовалось уже с самого начала 90-х годов. Я понимаю, что в начале 90-х годов самой России было тяжело, прежде всего экономически, и не до этого, может быть, было. А потом это уже переросло все нарастанием конфликтной ситуации, потом война. Так что отсутствие диалога – это не результат войны. Я думаю, что имеет глубокие корни после развала Советского Союза. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Поэтому я приветствую и уже не первый раз участвую в таком диалоге.
Господин Хуцишвили, а вот вы сказали, что вы сейчас видите разорванность. А в чем именно, в чем она проявляется?
Ну, во-первых, она проявляется в том, что постоянно делается акцент на неразрешимые стороны проблемы. Но в то же самое время я вижу, что как-то недостаточно обращают внимание те, кто включен в этот вот дискурс, на те стороны проблемы, которые разрешимы, то есть которые могут быть, стать предметом обсуждения даже в условиях того, что вот у нас есть какие-то противоречия. То есть по отношению, например, к агрессии 2008 года, по отношению к признанию России, Абхазии и Южной Осетии, значит, в грузинском обществе существует неприемлемость этого. Но с другой стороны, в грузинском обществе нет неприемлемости диалога из-за этих вопросов. Эти вопросы есть, они, это противоречие существует, но в то же самое время народ не против того, чтобы даже в условиях вот этих вот противоречий, этих нерешенных проблем во взаимоотношениях, чтобы состоялись какие-то определенные, вот были коммуникации, чтобы были встречи, были обмены, чтобы вот общество взаимодействовали.
Стамбульский процесс показал, как российская сторона относится к этим проблемам, и в первую очередь, конечно, к Южной Осетии и к Абхазии, которые на самом деле появляются, на мой взгляд, больше политическими проблемами, чем общественными. Тем не менее, какой-то общественный резонанс в России, который есть, вы заметили, господин Попова?
Все-таки есть такое ощущение, что эта проблема Южной Осетии и Абхазии не совсем четко оценивается со стороны многих российских экспертов. Вот, начиная наши стамбульские встречи, вначале многие уважаемые российские наши коллеги, они считали, что Грузия, это идея Сахарова, что Грузия малая империя, что она хочет господствовать и над Абхазией, и над Южной Осетией. Но уже на первой встрече нам удалось найти какой-то общий язык. И вот эта, так сказать, ошибочная концепция Сахарова на той же стамбульской встрече уже не звучала никак. То есть это дает определенные результаты. Но самое главное, чтобы многие наши российские коллеги уже с нами согласны в том, что, к сожалению, в Москве они используют две модели. То есть одна модель для внутреннего потребления в отношении Чечни, когда надо подавлять силы и удерживать государственную целостность, то есть восстанавливать конституционное право. А не приемлет те же самые деяния со стороны своих соседей, когда Грузия постаралась восстановить конституционное право. То есть вот такие встречи и способствуют тому, чтобы было бы нормальное восприятие. Также для нас, так как сейчас эти активные встречи прерваны, многое было не совсем понятно, что как в России происходит, насколько в России больно отражаются вопросы, связанные с Грузией. И наши российские коллеги четко сказали, что проблема Абхазии и Южной Осетии волновала россиян после войны и в течение войны. То есть, а сразу после истечения времени, то уже эта проблема не настолько актуальна. И также немаловажно, что один из российских экспертов это сравнил с победой на чемпионате Европы российской сборной над голландцами, что эффект победы России в этой войне не было больше, чем победа российской сборной над голландцами на чемпионате Европы. То есть, здесь очень ощущается именно нехватка информации с той и другой стороны. Во-первых, мы знаем от российских коллег, когда они смотрят российские телеканалы, то они практически только негатив получают в отношении Грузии. То же самое с нашей стороны. И вот эта нехватка информации способствует тому, что еще больше и больше есть недопонимания. А вот стамбульский процесс, хотя и это очень, так сказать, узкий формат, но хотя бы первое, если не окно, хотя бы форточка для того, чтобы друг на друга посмотреть и друг другу поделиться со своими впечатлениями и мнениями, которые дальше могут стать основой для более серьезной, глубокой дискуссии. И самое главное, что уже первая книга подготовлена, о котором, наверное, господин Хучишвили скажет, потому что именно он является редактором этой книги, где вот уже писали мы грузинские и российские авторы, исходя из своих точек зрения после таких встреч.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, в нашем круглом столе сегодня участвуют Георгий Хуцишвили, профессор, доктор философских наук, директор Международного центра по конфликтам и переговорам, доктор экономических наук, ведущий сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Владимир Попава и доктор психологических наук Рамаз Сакварелидзе. И говорим мы о Стамбульском процессе, о ежегодной с 2008 года встрече российских и грузинских экспертов для восстановления общественного диалога между Россией и Грузией. Господин Хуцишвили, вам слово.
Я прежде всего хочу сказать, что, значит, вот контакты не прерваны, они просто не развиваются в той интенсивности, какой хотелось бы. Но, во всяком случае, вот наш стамбульский процесс, который начался сразу после войны 2008 года, он продолжается и будет продолжаться. Кроме того, насколько вот сейчас я знаю, появились другие определенные группы, которые будут встречаться по линии других проектов, и, значит, как-то уже распространяется, как-то уже это приобретает уже более широкий формат. Это уже с самого начала, уже так сказать, вселяет какую-то небольшую хотя бы надежду, что это будет расширяться и как-то вот включать в себя все более широкие круги вот, общества, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в процессе диалога.
Господин Хуцишвили, я в принципе согласна с господином Попавой. Действительно, отношение россиян к войне 2008 года, к той пропагандистской кампании, которая была развернута вокруг этой войны, это практически такое же отношение, как действительно к футбольному матчу, потому что если сейчас в Москве покажется, скажем, осетин или абхазец, то россияне вряд ли отличат внешне его от грузина или от представителя северокавказских народов, и отношение, может быть, будет такое же, ну, скажем, к сожалению, негативное, которое продолжает оставаться в российском обществе. Но все-таки Абхазия и Южная Осетия – это политические проблемы. А неужели обязательно концентрироваться на политических проблемах, когда вы строите постконфликтные отношения внутри общества?
Вполне с вами согласен, что мы не делаем, это было бы неправильно, и мы не делаем акцент на политические составляющие проблемы. Мы наоборот, мы ставим целью именно проанализировать политический аспект, но в то же самое время обнаружить вот все те аспекты, в которых можно, возможно, сотрудничество, возможно, взаимодействие. И я бы сказал, что вот то, что вы упомянули о том, что вот абхазы или Южного Осетина, значит, никто в Москве даже не отличит от грузина, значит, потому что это абсолютно неактуальный вопрос. Я бы сказал даже более того, что и грузин тоже неотличим от общего образа, значит, лица кавказской национальности. Вот то, что вот именно в постсоветские годы, значит, очень так негативно было выставлено перед российским обществом, что вот это именно те, кто нам создают проблемы. То есть вот они-то вот как-то в пределах нашего государства, но это что-то такое мешающее, вечно какие-то проблемы создающие, с которыми надо вот очень так крепко, так сказать, вот чтобы они знали свое место и так далее. Да? Вот я же сталкивался очень часто вот с этой проблемой. И, значит, вот проблема кавказцев как таковых, да, она должна как-то терпеть какие-то вот изменения именно в российском обществе. И я бы сказал, что в данном случае российско-грузинский диалог является именно каким-то вот даже вот пробным таким вот шаром для того, чтобы вообще российско-кавказские отношения как-то вот приобрели другую форму и как-то вот по-другому российское общество увидело. Потому что было время, когда вот грузины как-то они даже играли какую-то лидирующую роль для россиян в рассмотрении как кавказских вопросов. Ну, какие-то такие периоды были. Потом это все стерлось, потом это изменилось все. Потом вообще, так сказать, уже по-другому стал вопрос. И даже многие москвичи, они утверждали, что вот для нас вот Северный Кавказ и Южный – это совершенно разные вещи. Мы понимаем, что это в пределах нашего государства, это что-то другое. А вот Южный Кавказ – это уже три отдельные страны, так сказать. И то, что там происходит, это абсолютно по-другому воспринимается. Вот не совсем это так. Дело в том, что вот наши народы пока еще подпадают вот под этот негативный имидж, так сказать, лиц кавказской национальности для россиян. И я думаю, что вот российская, я бы сказал, агрессия в ответ на действия Саакашвили в Цхинвали, но все-таки это была агрессия против суверенного государства, вот это как-то получило какую-то большую, так сказать, поддержку в российском обществе, и не было такой вот волны возмущения по поводу того, что российские танки разъезжают по территории суверенной страны, которая к зоне конфликта практически не имеет отношения, совершенно далеко за пределами зоны конфликта. И все-таки происходит вот да, в поте таких вот, да, под предлогом того, что это стратегические объекты, их надо рушить и так далее, привести их в негодность, чтобы они не могли быть использованы в военных действиях. Ну, я считаю, что здесь очень серьезная проблема. Проблема того, чтобы как-то вот в так называемом постсоветском пространстве, чтобы возобладали какие-то вот трезвые оценки и трезвые взгляды на друг друга. И, значит, вот и взгляды на то, вот как в настоящее время развивается ситуация.
Ну, я согласна в том, что, да, действительно, и тех, и других, и третьих причислили бы к лицам кавказской национальности, и в этом одна из проблем российского общества – этот раздутый и эксплуатируемый в значительной мере национализм. Господин Саакашвили, а по вашему мнению, есть сейчас возможность развивать контакты на уровне общества?
Я думаю, да, такой возможности просто, если не будет политических барьеров, внутренних барьеров нету. Но, наверное, это будет трудновато по одной причине, где русско-грузинские отношения не так уж важны. Важны русско-американские и русско-западные отношения. Агрессия к Америке и к Западу автоматически делает русских агрессивными во всем странам и людям, которые позитивно относятся к Западу. Пока будет такая ситуация, то любой народ западной ориентации русскими будет восприниматься как враг. Независимо от непосредственного опыта взаимоотношений с этим народом.
Господин Попов, вы согласны с этой точкой зрения? И как ее надо менять?
Это вот фактор Запада как какого-то врага. Это существует практически во многих странах постсоветского пространства. И это неудивительно, если учесть, что мы все, так сказать, идем с советского государства, и многие люди именно до сих пор страдают советским менталитетом. Но с другой стороны, отождествлять Грузию как это, что какое-то исключительно прозападное государство, а все остальные постсоветские государства, нет, это тоже неверно. Да, в Грузии стремление к Западу, это историческое стремление, это еще со Средневековья идет. Но стремление Грузии к Западу – это просто стремление, прежде всего, к европейской цивилизации. А европейская цивилизация к настоящему времени – это не воинствующая цивилизация, это мирная цивилизация. И, конечно же, мы в своих шагах в этом направлении не всегда адекватны, иногда допускаем ошибки. Но отождествлять, я знаю, что вот многие мои российские коллеги говорили, что для определенной части россиян война России в Грузии была это не просто война против Грузии, это война против Соединенных Штатов. Что абсолютная ерунда, это никак не является правдой, потому что бомбили не американские города и села, а бомбили грузинские города и села, поэтому это абсолютно разные вещи. Тем более, что очень важно подчеркнуть, это, наверное, многие радиослушатели не знают, что Тбилиси с воздуха была объектом бомбардировки два раза. Один раз, когда немецкие самолеты бомбили, это попало тогда на территорию зоопарка, и второй раз уже российские самолеты. Это горькая правда, но правда. И отождествлять с Грузией, что они кто-то здесь воюют против американцев, тоже неверно. Грузия хочет быть независимым государством, и Россия должна это, к этой идее свыкнуть. А стремление Грузии в НАТО, это прежде всего стремление Грузии быть независимой. Независимой, потому что защита от агрессии Грузии представляется таким, как и многим странам, именно в рамках НАТО. Но это вовсе не означает, что сейчас Грузия уже член НАТО, поэтому война против Грузии – это война против НАТО или каких-то американских солдат.
Господин Хусушевили, ваше мнение?
Я согласен с господином Попова о том, что отношение Грузии к Западу это не является игрой с нулевой суммой. Что значит прозападность означает антироссийскость. Ничего подобного. Стремление к Западу в Грузии это означает европейскую, значит, ориентацию. Значит, страна, которая исторически она имела как-то вот какое-то влечение к тому, чтобы стать европейской державой. Правда, я не согласен с тем, что вот мы были, так сказать, испокон веков европейцами, да ерунда это все. Но то, что вот у нас было какое-то стремление, чтобы именно ближе к Европе, это факт. Уже давно, уже это объявленная и совершенно поддержанная населением позиция, что Грузия должна стать европейским государством, полноценным европейским государством и членом, так сказать, европейской семьи. Значит, и в рамках этого воспринимается и сближение Грузии с Америкой, и сближение Грузии с системой коллективной безопасности европейских и вообще западных государств, которые являются НАТО. А какая еще другая альтернатива коллективной безопасности существует? Покажите. То, что мы членами были СНГ, у людей с этим связаны какие-то вот гудкие, так сказать, вот воспоминания о том, что в этот период обострились грузинские конфликты. В это время как раз вот было вмешательство, которое вот население, общество грузинское воспринимает как именно поспособствование сепаратизму на территории Грузии. Вот так воспринимается. Как в реальности все было, это не важно. Главное, что это устойчивое восприятие существует в грузинском обществе, что Россия развивала сепаратизм на территории Грузии. Ввиду этого уже та система безопасности, которую представляет Россия, для грузин, она ненадежна. Уже, значит, с ней будущее связывать, так сказать, трудно. А что же является альтернативой? Вот европейское сообщество и система коллективной безопасности НАТО. Вот потому в этом направлении все пошло. А не потому, что вот это все делается так, что вот Америка обязательно, так сказать, вот должна быть против. Это все должно быть как-то вот в ракурсе американско-российского противоборства рассматриваться. Да нет, Грузия, она не в этом плане, она с самого начала была. Может быть, потом кому-то захотелось, чтобы именно в этом свою роль утвердить именно в этом ракурсе. Но с самого начала и в общественном срезе, да, значит, это совершенно не так выглядело и сейчас даже не так выглядит.
круглом столе сегодня участвовали Георгий Хуцишвили, профессор, директор Международного центра по конфликтам и переговорам, доктор экономических наук, ведущий сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Владимир Попава и доктор психологических наук Ромас Саквареллидзе.